Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора» и это программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А на линии с нами депутат фракции КПРФ в Госдуме, доктор исторических наук Михаил Матвеев. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Давайте мы сегодня обсудим две темы. Это новые пакеты миграционных законов, которые рассматривает Государственная Дума, и ожидаемая катастрофическая реформа местного самоуправления. Начнем с думских пакетов. Это ведь уже не первая серия законов, которая должна, по идее, существенно ограничить нелегальную, а также избыточную миграцию.
Собственно, это пока единственный пакет. Он состоит из 5 законов, которые Государственная Дума приняла уже в третьем чтении. Некоторые из них уже подписаны президентом. И вот буквально на днях на заседании Государственной Думы был анонсирован спикером Вячеславом Володиным еще один законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу в качестве межфракционного. Это законопроект, который касается такой важной темы, как регулирование приема в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Uh-huh. Его концепция заключается в том, что дети, которые русского языка не знают, что должно выясняться при приеме через соответствующий экзамен, соответствующее тестирование, те в школу не принимаются. Uh-huh. Это, на самом деле, достаточно больная тема для многих регионов, потому что наплыв мигрантов в Россию большой. Они, многие из них едут вместе с семьями, привозят с собой не только своих там жен, родителей, но и детей. И поскольку наша Конституция не предполагает отказ в приеме ребенку, получение образования, даже если он является иностранным гражданином, не предполагает взимания платы, то это достаточно, привлекательный способ, во-первых, времяпровождения, приму такой термин, да, то есть детей занимают, их отвели в школу, там с ними занимаются, во-вторых, получение образования. И, соответственно, до настоящего времени не существовало никакого механизма, который бы позволял отказать родителям ребенка иностранного гражданина или, там, как говорят чиновники, ребенка с миграционной историей, да, то есть там, в том числе гражданина России, если они не знают русский язык. И вот мучились и родители, учителя, мучились и учителя, и дети наши, в классах которых появлялись вот такие среднеазиатские, в основном там дети там Закавказье, которые русского языка не знают. И сам образовательный процесс, конечно, превращался в такую совершенно неправильную ситуацию.
Давайте вот на этом остановимся чуть-чуть. Во-первых, мы все это критикуем не потому, что мы против детей, да, потому что русским детям и детям-россиянам подобное явление просто осложняет и даже зачастую обрушивает учебный процесс. Если в классе большинство не говорят по-русски, то, соответственно, русскоговорящим и учиться некогда. И второй момент касается, собственно говоря, ограничения приглашение этих людей, то есть трудовая миграция все равно подразумевает, что человек едет работать. Есть ли законодательные механизмы, которые не разрешают ему привозить всех, кого он хочет? Или их нет?
По большому счету их нет. Потому что наше законодательство миграционное настолько либеральное, оно весь период своего формирования, начиная с 90-х годов, находился под влиянием англосаксов, которые через международные институты различные, международные организации по миграции, то есть там глобальный договор, там различные ООНовские структуры и не ООНовские, они, реформировали российское законодательство в концепции такой открытой страны, которая должна принимать тех, кто в поисках лучшей доли переезжает. И наши все не только законы, но и концепции, которые утверждались президентом, концепция демографической политики, допустим, 2007 года, или концепция миграционной политики, они в этой части были очень такие либеральные. То есть предполагали возможность приезда в Россию большого количества людей, сотен тысяч, на постоянное место жительства. И, соответственно, в формате безвизового режима, который у нас существует со всеми странами Средней Азии и Закавказья, кроме, значит, Туркменистана, причем по инициативе самой Туркмении, у нас в условиях этого безвизового режима практически невозможно ограничить, запретить въезд в страну человека, потому что он может не обозначать цель своего прибытия. И поэтому, когда мы говорим трудовая миграция, надо иметь в виду, что это не самая большая часть тех людей, которые находятся в России легально. Да? То есть нелегалов по оценкам МВД более 750 тысяч. Я думаю, что там на самом деле за миллион. А тех, кто находится по разным другим легендам, трудовая деятельность, учеба, там к родственникам приехали там, или еще что-то, их, соответственно, около 6 миллионов. На самом деле большая часть мигрантов уже получила российское гражданство. Это если говорить по титульным национальностям Средней Азии и Закавказья, то это по различным оценкам от 3 до 5 миллионов человек в данный момент. Это люди, которые осели в России уже, там, начиная с 90-х, нулевых годов. Степень знания русского языка у их детей, конечно, разная. Кто-то уже знает русский язык, кто-то его совсем не знает. Но я хочу здесь, знаете, что сказать. У нас настроения такие антимигрантские в обществе растут в силу разных причин, просто их стало много. Они стали вести себя достаточно демонстративно и дерзко, начиная там, с каких-то намазов там, демонстративных там, на улицах, на детских площадках или там в скверах, да, и заканчивая ростом преступности, преступлений, которые совершают мигранты, в том числе насильственных различных преступлений, преступлений против личности. Значит, поэтому люди как-то стали замечать вообще как бы вот этот миграционный поток невооруженным глазом, что называется, и против этого возражать. Но вот наши чиновники сейчас, многие зациклились на знании русского языка. То есть они как бы считают это некой панацеей от всего. То есть и мы это слышим, начиная с самых высоких наших начальников и заканчивая начальниками поменьше. Что вот надо добиваться знания русского языка. Вот если они знают русский язык, то тогда как бы считается, что они через этот русский язык понимают и уважают нашу культуру, традиции, обычаи там, и так далее, и так далее. Я вам скажу, что это совершенно не так. Значит, вот все жители союзных республик, Советского Союза, Средней Азии и Закавказья, может быть, за исключением там каких-то единичных там древних стариков, которые жили в каких-нибудь горных аулах, они знали русский язык. Худо, бедно, с акцентом, но все его знали, потому что были советские школы, где, естественно, преподавание шло на русском языке, то есть русский язык изучался, даже если он не был родным, на достаточно хорошем уровне. Была единая система там телерадиовещания с русским языком. Поэтому все знали и в Средней Азии, и в Закавказье. Но это не помешало этим людям с хорошим знанием русского языка, которые закончили советские школы, устраивали в 90-е годы настоящий геноцид и резню русских и вообще как бы там всех инородцев в своих республиках, изгоняя их оттуда. Недавний случай в Свердловской области, когда подросток, 15-летний азербайджанец, прекрасно, видимо, знающий русский язык, мама у него русская, отец азербайджанец, ради лайков, там, как говорят, или там снял, значит, под видео подбежал к девочке, видимо, однокласснице, стоявшей у окна, ничего, никого не трогавшей, и, подпрыгнув, ногами ударил ее в грудь. Но ясно, что этот человек, который ведет себя как вот дикий зверек, да, то есть там, нарушая все морали, морально-нравственные вообще принципы, включая собственного там азербайджанского народа, да, то есть в отношении к женщине, да, которая чья-то дочь, то есть чья-то сестра, может быть, там и так далее. Он же знает русский язык, но это не мешает ему быть человеком, совершенно враждебно ведущим себя внутри нашей страны, причем в глубинке России, в Свердловской области.
Да, сегодня у мамы русская, значит, он как бы еще и носитель языка получается, да? То есть вообще...
Я в данном случае просто говорю о том, ну, здесь диаспоральная система, я не думаю, что он себя считает русским.
Просто сейчас же обсуждается и скандал с сыном вашего коллеги по Думе, депутата Милонова, сына в петербургской школе, якобы там, значит, как повздорил с мальчиком-дагестанцем. Вот.
Ну, я сейчас не ухожу вот в эту тему этнической преступности, да, и поведения там представителей разных наших там гордых и не очень гордых народов, которые, в общем-то, зачастую часто не сильно как бы отличаются от того, это человек приехал из-за рубежа, да, то есть там из какой-то республики, там, или он местный, так скажем, наш товарищ. Вот. Я говорю вот об этой проблеме образования. Когда у нас безвизовый режим, огромная масса людей приезжает, все могут привозить с собой семьи. Эти семьи огромным балластом ложатся на нашу социальную систему. Школа, где парализуется образование, потому что есть классы, где большинство детей не говорят по-русски, да, там просто беда. Вот. Это только одна часть этой нагрузки. Там и медицинское обслуживание, да, и социальные льготы различные, нагрузка там на инфраструктуру, включая транспортную там и прочее, да. То есть мы, в принципе, не знаем реального как бы соотношения доходов и приходов, то есть этих тех самых пресловутых вершков и корешков, которые наш капиталистический строй, наша, так скажем, власть, которая находится в России, так скажем, исходя из вот этих представлений о том, что прибыль для предприятий – это все остальное ничто, как бы, которое мы имеем. Несмотря на то, что президент неоднократно высказывался, совсем недавно новое высказывание на тему того, что интересы местных жителей должны быть в приоритете над какими-то экономическими интересами там, каких-то структур, которым нужны рабочие руки или еще что-то такое, да, но, тем не менее, это не соблюдается.
Кстати, вот средства массовой информации сообщают об начавшемся опыте, пилотном завозе мигрантов из стран с визовым режимом, а именно рыбоперерабатывающий комбинат «За Родину», так называется, в Калининградской области, начал трудоустраивать индийских работников.
У меня смешанное, так скажем, отношение к этому. Мне бы хотелось, чтобы вообще никого не привозили, по правде говоря, из тех, кто может осесть, скажем так. С другой стороны, понятно, что предприятие, наверное, при реальной нехватке рабочих рук вправе привозить вахтовым методом, скажем так, да, из-за границы рабочих.
Ну вот смотрите, тут называется сумма зарплат, что сейчас она составляет на руки 70 тысяч рублей, а с января вырастет до 100 тысяч рублей на руки. Неужели вахтовым методом в Калининградскую область нельзя привезти русских рабочих? Просто не верится за такие деньги.
Не знаю, я не могу на этот вопрос точно ответить. Вот я сам депутат от Самарской области, я разговаривал с коммерсантами по ряду там вопросов. Например, у нас сейчас происходит такая, как бы пришла новая власть, и она проводит чистку региона от разного рода там сросшихся там криминально-олигархических структур, и у нас происходит сейчас зачистка мусорного рынка, на котором был частный рекоператор, вывозил мусор, да, и, соответственно, как бы его сейчас убрали, и вместо него государственная структура. И этот частный рекоператор, который связан там с местным там олигархом по фамилии Милеев и был связан там с прежними губернаторами, Азаровым там и предыдущим, они устраивают сейчас нечто вроде саботажа такого, да. И вот я общался с людьми, почему нельзя сейчас оперативно как-то вот купить мусоровозы, да, то есть там нанять водителей, зарплаты хорошие, да, для того, чтобы пополнить вот эту нехватку, так скажем, автомобилей в результате вот этого саботажа. Так вот, выясняется, что просто в Тольятти, допустим, там в Самаре, просто реально проблема большая найти водителя на КамАЗ, там, к примеру, да, несмотря на заработную плату, просто их не хватает, потому что сейчас достаточно активно требуются водители, там настройку везде и так далее. Я общался с коллегами, допустим, из Татарстана, там из ряда других регионов Поволжья, там сейчас строится трасса, там сколько-то, я уж не знаю, там какая там трасса строится, да. И поэтому не хватает водителей общественного транспорта во многих там субъектов, потому что они все уехали на вот эту трассу водителями. Поэтому, возможно, действительно, где-то не хватает рабочих рук, и, наверное, ничего критически такого опасного не будет происходить, если будут привозиться рабочие вахтовым методом. То есть я так понимаю, что эти индусы без жен, без детей едут, да, то есть это просто рабочие, которые, может быть, будут жить там где-то на территории там этого консервного завода или какого-то там каких-нибудь общежитиях и работать, может быть, там без выхода в город там или еще чего-то. Но мы-то имеем другое явление, когда приезжают, рассасываются по всей стране в таксисты, в курьеры, там, в какие-то там, в торговлю и так далее. При этом менталитет у всех разных. То есть те гастарбайтеры, иммигранты, которые приезжают из мусульманских стран, у них один менталитет. Те, которые индусы, да, то есть у них совершенно другой менталитет, может быть, там где-то более спокойный, да. Нам вот тут еще негров обещают из Африки, да. Поэтому у меня такое впечатление, что наша власть просто не хочет концептуально отказываться от принципа вместо повышения заработной платы собственному пролетариату и повышения производительности труда, то есть путем внедрения там различных технологических способов, они просто говорят, ну не нравятся вам таджики, ну индусов завезем. Индусы не нравятся, ну северокорейцы у нас имеются, да, то есть там, ну и так далее. И так постепенно дойдем и до негров.
Да, тут, конечно, парадоксальная логика властей, хотя мы вот видим на британском примере, как уже в органах власти мэры городов, министры становятся там вчерашние мигранты, и там совсем уже как бы другая ситуация возникает. То есть,
ну, вот знаете, я не расист нисколько, да, и я с упоением в детстве читал «Хижину дяди Тома», то есть там и прочее, да, то есть там индейцам всегда сочувствовал, американским, да, и за Анджелу Дэвис мы собирали подписи, помню, в советской школе. Но вот если посмотреть, что происходит сейчас в Европе, где кризис вот так вот, да, то есть и где различные партии правые сильно набирают очки, там та же альтернатива для Германии, допустим, вот именно на выступлениях, связанных с ограничением миграции. Кстати, хочу сказать, что, ну, парадоксально, может быть, там для нас левых, там, то, что, в принципе, сейчас вот именно во многих европейских странах именно правые являются союзниками России, скажем так, вот с точки зрения того, что они выступают не только против миграции, они выступают за вооружение Украины, за поставки оружия на Украину, где-то, может быть, даже выступают там союзниками такими ситуативными России. Ну так вот, Европа нахлебалась сейчас с этим миграционным кризисом, и большинство людей, которые едут туда из Африки, там, к примеру, из Ближнего Востока, еще там откуда-то, там, они, к сожалению, не настроены на работу. Они все садятся на пособие. И там говорить о том, что, ну, может быть, Европа побогаче, но у нас какие-то такие представления, знаете, из Советского Союза, построенные на таких антиколониальных фильмах, где там стоит какой-то плантатор с плеткой и говорит, работайте, негры, работайте, солнце еще высоко. Да? Так вот, если посмотреть, что там происходит в Америке, в ряде там районов, да, которые населены, то есть там этими потомками, так скажем, рабов, что происходит в Европе, то есть и так далее, то мы не видим там, собственно, большого всплеска трудолюбия, если так мягко говоря, да, то есть вот всплеск наркоторговли, всплеск там преступности, он там очевидный. В некоторые районы, в эти, так скажем, гетто там, или не гетто, а анклавы, да, и сунуться невозможно, да, то есть там, несмотря на то, что там присутствуют собственные там полицейские, там, ну, относящиеся к той же этнической группе, там, к примеру, что и проживающие там граждане. Поэтому большой вопрос, являются ли вот эти источники рабочих рук, которые по всему миру там российский капитал, там и российская власть начинает искать, реально, так скажем, людьми, которые будут реально работать, да, то есть стремиться, как-то, которые будут интенсивно работать, то есть и так далее, и так далее. Я бы все-таки делал ставку на собственный рабочий класс, на собственный там пролетариат, на повышение заработной платы, повышение производительности труда и на внутреннюю миграцию. То есть когда, к примеру, тому же Калининградскому заводу нужны рабочие, ну, может быть, к ним могут приехать рабочие, там, к примеру, из Смоленской области, там, к примеру, да, то есть или, кажется, центральной России, да даже, в общем-то, откуда
хоть
угодно.
Хоть из Сибири.
По Волге, хоть из Сибири, да, то есть сейчас не на телеге надо ехать, на самолете привезут.
Но, тем не менее, наша правящая бюрократия предпочитает следовать именно западным рецептам до сих пор, хотя на словах отвергает западный путь. И вновь повторяет вот все эти мантры про борьбу с неоколониализмом. Причем прощает, вот недавно сообщали, что очередные миллиарды, десятки миллиардов прощены странам Африки. Интересно, что мы за это получим?
Я хочу сказать, что это и в Советском Союзе списывалось там миллиарды и миллиарды рублей. То есть это тут как бы не с капитализмом связано, а, видимо, где-то это связано с пониманием невозможности реального возврата этих денег, да? А где-то это игры в геополитику. Угу. Советский Союз играл в геополитику, Российская Федерация тоже играет в геополитику, и Царская империя играла в геополитику.
Все государства играют в геополитику.
Да. Сколько людей мы положили за интересы Европы, да? То есть тот же знаменитая картина Сурикова «Переход Суворова через Альпы», где мы очень гордимся вот этими чудо-богатырями, сидишь и думаешь, что они делали там в этих Альпах, наши русские солдаты, вот в этих каких-то конфликтах между там Австрией, Францией, там, я не знаю, там, французами, итальянцами. Тоже претензия на то, чтобы быть жандармом Европы, да, то есть там подавлять революции, наводить где-то везде там порядок. То есть это вот как-то в крови, к сожалению, у многих наших правителей, вот так вот не сильно-то жалеть собственное население ради каких-то геополитических интересов. Но я при этом скажу, что, конечно же, без геополитики нельзя. Где-то, значит, американцы очень контролируют в значительной степени множество ресурсов там, финансовых, материальных и прочих именно за счет геополитики, за счет того, что у них по всему миру военные базы, то есть и так далее, и так далее. Но Китай ведет очень мощную геополитическую экспансию. На самом деле уже там большая часть Африки, как говорят, там под Китаем находится, то есть и так далее, и так далее, и так далее. Но мне вот чисто вот как со своей точки зрения кажется, что важнее сосредотачиваться, конечно, на внутренних проблемах, на тем, чтобы население собственной страны росла благосостояние, численность его увеличивалась, культура, да, то есть там какая-то вера в завтрашний день, чем вот эти вот какие-то там броски на юг, на восток там или еще куда-нибудь.
Согласен.
Которыми наши правители часто были больны.
На улицах Москвы часто можно встретить группы китайских пенсионеров, туристов, многочисленные группы. Вот в Москве я их видел, в Петербурге. Вот это понятная игра в геополитику. Очень сомневаюсь, что на улицах Пекина аналогичное количество российских пенсионеров гуляет, радуется жизни. Если наша власть прощает африканским странам долги, почему бы не простить нам наши долги? Мы что, хуже?
Хотел бы побывать в Китае, вот, к сожалению, никогда не был. Но поток туристов туда из России достаточно большой. Поэтому российские пенсионеры наверняка там есть, Федор. Но относящиеся к какому слою, к какому классу, я не знаю. Может быть, это какие-нибудь пенсионеры чиновников, да, коммерсантов или еще кого-то. Вот. Наши пенсионеры предпочитают отдыхать на даче.
Да.
Потому московскому что, может, пенсионеру они хотели куда-нибудь, да. Но просто денег нет.
Ну и все-таки вот этот преодолеваемый, значит, чтение Госдумы успешно пакет, к чему он может позитивному привести, с вашей точки зрения?
Я вообще рассматриваю это положительно. Mm-hmm. Вот это явление, оно было сформировано в значительной степени спикером Вячеславом Володиным. Надо отдать ему должное. Это он совершил такой поворот. Некоторые люди считают, что это произошло после того, как спикер, ой, не спикер, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подверг Государственную Думу жесткой критике, и это получило очень мощное электоральное продолжение. То есть, когда народ давно так Думу не склонял и не обещал на выборах там большой список, чего он делает, значит, со всеми этими депутатами и партиями, там, прежде всего правящие, да, с Единой России, в связи с их вот таким вот поведением в отношении, ну, бездействия в отношении миграционной политики. Наверное, со времен повышения пенсионного возраста и потом вот этого ковида-бесия, когда в период пандемии пытались через Государственную Думу протащить QR-коды там, и прочие там вот эти цифровые способы контроля над людьми, я вот не помню такого всплеска негатива по отношению к депутатам. И Володин сумел, надо отдать ему должное, купировать вот этот негативную, так скажем, энергию. Я не знаю, удастся ли ему ее перевести в какой-то рейтинг, допустим, «Единой России», или он отразится только на его персональном, личном рейтинге, как политика и ряда там людей, которые являются со стороны, так скажем, руководства Думы хедлайнерами в этой теме, там Ирина Ярова и так далее. Но без относительно того, как это делается, искренне, в силу прагматических соображений, по политическим каким-то там мотивам, я считаю, что это движение очень правильное, поэтому в данном случае только поддерживаю все эти инициативы законопроекты в Думе, являюсь соавтором рядом из них, там, где разрешили депутатам, так скажем, присоединяться к ним. Единственное, что я, как тот римский сенатор, повторю, что Карфаген должен быть разрушен, да? Что Картагина эссе делендам. То есть бороться надо не столько с качеством миграционного потока, сколько с количеством. Поэтому те меры, которые вот сейчас мы принимаем, если вот этот фильтр на приеме детей в школу без знания русского языка, к примеру, приведет к тому, что не будут приезжать семьи в таком количестве, да, приведет к снижению численности. Если эти меры по борьбе с нелегальной миграцией, которые Госдума приняла, резко уже увеличив штрафы там, за фиктивную сдачу русского языка, там, к примеру, да, за резиновые квартиры, за что-то еще, приведет к уменьшению реальному миграционного потока, то есть тех людей, которые у нас находятся на улицах. Зрительно мы это увидим. Это будет благо. Если мы увидим сокращение раздачи паспортов российских, которые сейчас там по 200, по 300 тысяч там в год раздают, то это благо. Если же мы не увидим количественных показателей, то это, к сожалению, будет говорить о том, что это определенная, так скажем, лакировка действительности произошла, которая где-то, может быть, там отдельные вопросы решила, но не решила эти вопросы концептуально. И ждут новую концепцию миграционной политики, которая должна быть утверждена президентом, новую концепцию демографической политики, которая должна быть утверждена президентом, потому что обе эти концепции истекают, работают свое, ну, как бы действие в 2025 году. Сейчас идет большая борьба за их новую, так скажем, видение этих вопросов и в ковре, и под ковром. Поэтому будем ждать вот эти документы. Ну, не просто ждать, я как депутат Госдумы не пассивно собираюсь их ждать, а активно участвовать, внося свои предложения, инициативы. В частности, вот сейчас мы с вами разговариваем, а у меня в компьютере я редактирую обращение к Дмитрию Анатольевичу Медведеву как заместителю председателя Совета Безопасности и главе комиссии, которая в Совете Безопасности создана по миграционной политике. Ну и еще в ряд адресов тоже направлю, которые связаны с необходимостью введения генетической регистрации, создания генетического профиля всех въезжающих иностранцев. Потому что у нас для того, чтобы идентифицировать личность человека, который, скажем, того не сильно хочет, у нас есть дактилоскопия, то есть отпечатки пальцев, и у нас есть взятие там биологических образцов, это слюна прежде всего, да, которые позволяют создать вот генетический такой профиль человека, внести в соответствующую базу, и после этого, если данный человек совершает преступление, допустим, против половой неприкосновенности, к примеру, где оставляются его биологические следы, да, или он где-то что-то там схватил, то он, ну, практически со 100% вероятностью будет установлен. Это очень важно вот сейчас таким образом создать базу, которая позволяет идентифицировать всех впервые въезжающих в нашу страну иностранных граждан. А вот, и тех, которые уже въехали, да, их тоже всех нужно откатать у всех пальцев, у всех взять вот этой ватной палочкой там за щеку и слюну. Это, кстати, не сильно дорого в наше время. То есть я консультировался с специалистами из МВД в этой части. Где-то около 3000 рублей стоит вот процедура, так скажем, создания вот этого генетического профиля человека. Вот. И эти расходы, я считаю, должны быть возложены на тех, кто въезжает. То есть ты едешь в Россию на длительный промежуток времени какой-то или там с какой-то целью пребывания там, допустим, там более чем туда-обратно. Будь добр, ты платишь там 3 или там 4 тысячи рублей на въезде, у тебя откатывают отпечатки пальцев, у тебя берут, соответственно, ватной палочкой, то есть твои образцы для вот этой базы. И все, и человек знает, что если он что-то совершит, его со 100% вероятностью установят. Это будет сильно снижать уровень преступности, который сейчас зашкаливает, особенно вот эти вот изнасилования, убийства детей, преступления против половой неприкосновенности, насильственные различные преступления, где человек думает, что раз свидетелей не было, то он убежал как бы и все нормально. Это будет снижать увеличивать раскрываемость этих преступлений и снижать, ну, то есть, как бы профилактировать их в том числе. Поэтому надо добиваться вот, как бы, продолжения работы в этом направлении. Ужесточение миграционной политики.
Ну, а что касается вот рейтингов, о которых вы говорили, не так давно с трибуны Госдумы лидер КПРФ Геннадий Зюганов неплохо прошелся по актуальной ситуации, рассказал, как надувались и сдувались быстро на его глазах рейтинги многих лидеров, и заявил, что политическая система в России неустойчива. Понимают ли сами власти, что их положение неустойчиво, или это вот они считают, что это не так?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Конечно, они понимают, отражением чего является постоянное закручивание гаек и реформирование избирательной системы. То есть у нас власть каким образом может поменяться? Да, как там, условно говоря, там могут условные коммунисты, да, прийти к власти в стране, там, а условные единороссы от этой власти уйти? Да? Революция, наверное, сейчас невозможна, несмотря на то, что значит, есть партии, в том числе там, наша коммунистическая, которые вот считают себя наследниками революционеров, которые в 17 году совершали там Октябрьскую революцию. Вот. Ну, просто, как Высоцкий пел, настоящих буйных мало. Вот. Да и концептуально многие, на самом деле, придерживаются взглядов более таких, как бы, спокойных, там, скажем, социал-демократических больше, чем реально там радикальных каких-нибудь таких революционных.
Ну и революционно настроенных масс тоже таких нету.
Ну да, вот массового явления этого нет. Хотя бунты не исключаются, я считаю, да, то есть там стихийные, массовые какие-то там, в результате которых может пошатнуться, ну, как бы, столб власти. Но все-таки основное, это признают все партии, что борьба за власть через выборы. И «Единая Россия» за последние 20 лет настолько отрегулировала вот это избирательное законодательство, что сейчас практически вот в массовом порядке пробиться в Думу государственную, к примеру, там, или на какие-то посты губернаторов, то есть там, ну, нереально, очень сложно. Бывают единичные там герои, которым это удается, но в массовом порядке нет. Потому что отрегулировано все, начиная с возможности регистрации кандидатов и заканчивая подсчетом голосов. Электронное вот это вот всякое голосование, да, то есть то, что мы видели в Москве, которое полностью меняет результаты выборов. Ну, к примеру, вот мой коллега Сергей Павлович Абухов, умница, да, депутат, который избирался по одномандатному округу в городе Москве и по всем, как это сказать, офлайновским участкам, то есть там, где бюллетенями голосовали, он выиграл выборы. А потом результаты добавили то, что произошло где-то в интернете, да, то есть там, и ему объявили, что он их проиграл. И он стал вот сейчас депутатом этого созыва только благодаря тому, что он по партийным спискам прошел, да. Вот. И таких примеров очень много. Мы вот издеваемся над Америкой, да, все ожидали проигрыша Трампа, я, честно скажу, тоже, я не верил, что он выиграет, потому что выборы, которые происходили, и прошлые выборы, где Байден победил, где всякое там голосование через почту, какие-то там конверты, там еще что-то, показывал, что вот эти так называемые примеры демократических стран являются еще теми фальсификаторами выборов, да, и свежие примеры, там, к примеру, в Молдавии, то есть и так далее, выборы, где тоже явно они были сфальсифицированы нагло, показывают, что сейчас и западные демократии, так называемые, и какие-то там восточные деспотии, да, то есть там и то, что находится между ними, все уже отработали вот этот механизм удержания власти путем фальсификации выборов и устранения неугодных кандидатов, да, там различными способами. Вот, поэтому довольно трудно предположить, что можно вот так вот легко там через обычную процедуру выборов, там пошли по дворам, да, то есть рассказали свою программу, поклеили какие-то плакаты, что-то там прорекламировали где-то, да, вот, и вот народ пошел, проголосовал, там честно посчитали. То есть это должна быть очень серьезная борьба, и я вот в этом плане иллюзий здесь не тешу. Хотя, конечно, власть в каком-то смысле слова парадоксально заинтересована в наличии многопартийности, чтобы можно было для самих себя, там, для вот внешнего употребления, для электората показывать, что вот у нас существует в обществе определенный баланс. Абсолютное большинство, конечно, вот за партию президента, да, то есть там действующую власть. Ну, есть у нас вот и вот такая оппозиция, и сякая оппозиция. Но они вот тоже, видите, у них там определенная часть депутатов прошла, им же вот тоже вот дают возможности вот кнопку нажать, выступить, там что-то сказать. Вот Геннадию Андреевичу дали возможность покритиковать с трибуны, да. Ну и все, вроде как бы успокойтесь. Мы сейчас с вами немножко задержался в наш эфир, потому что принимали бюджет в Государственной Думе во втором чтении, поправки обсуждали, мне надо было быть в зале. Так вот, несмотря на то, что очень много было хороших, правильных поправок, в том числе увеличение финансирования на детей-сирот, к примеру, на жилые помещения детей-сирот, да, на оздоровление детей, то есть, там, к примеру, там, молодым семьям, то есть, и так далее. Вот семьи же сейчас, кстати, напомню, да?
Заканчивается,
они,
да.
Они все были отклонены, все. То есть я не говорю, что в бюджете нет ничего хорошего, да, там вот все очень плохо, да. Но как бы если смотреть какие-то глобальные вещи, вот умница депутат Оксана Дмитриева, да, то есть она, ну, доктор экономических наук, она всегда блестяще препарирует вот как бы ту картинку, которую нам преподносят при принятии бюджета из бюджетного комитета, да, там у нее такие батлы все время между председателем бюджетного комитета Макаровым и ею, тем более оба питерские, там давно у них, видимо, искрит, это вот большое наслаждение слушать ее. Она, например, вот как бы, ну, на пальцах объясняла, что у нас происходит с ключевой ставкой сейчас, как она душит экономику, да, и если бы не ВПК, и вынужденные, так скажем, вливания, которые там происходят, то все было бы совсем плохо. То есть, да, и мы не досчитываемся огромного количества денег в бюджете Российской Федерации, потому что они вымываются спекулянтами финансовыми. То есть у нас такое впечатление, что у нас главный вообще бизнес в стране – это не промышленность даже оборонная, да, то есть это не сельское хозяйство, это не наука там, а это вот именно банки, и у них триллионные прибыли, которые растут бесконечно, и наша власть не изымает эту прибыль у них в должной степени, да, даже вот этот введение прогрессивной шкалы, которое произошло после того, как там 10 или 15 лет об этом говорили большевики, да, бесконечно, и президент наконец-то отчасти согласился с их логикой, она же тоже реально как бы сильно глубоко в карман олигархов не залазит, эта прогрессивная шкала. Вот, поэтому есть очень много вопросов к тому, каким образом наша страна будет развиваться в условиях беспрецедентного давления, которое на нее осуществляется, без желания, без экспроприации экспроприаторов. Вот я вот так вот скажу.
Ну и давайте еще все-таки обсудим реформу, продолжающуюся так называемую реформу местного управления. Ожидается, что это будет тотальная уже окончательная зачистка, ликвидируется поселковый уровень. Вот расскажите об этом.
Федор, вы очень классно оговорились, когда говорили о реформе местного управления. Угу. Это вообще на самом деле реформа местного самоуправления, но никто уже самоуправлением не называет, потому что там от вот этого самоуправляемых начал практически не осталось, все вычистили. Да? У нас все, ну, после принятия федерального закона об общих принципах организации местного управления 2003 года, то есть в новой редакции, то есть предыдущий был 95-го, очень серьезно, так скажем, наметился тренд на встраивание местного самоуправления в систему государственной власти. В частности, постепенно стала сворачиваться выборность глав муниципалитетов, мэров городов, глав сельских районов. Да? Вот. Несмотря на наличие в законе различных форм вот этой самоорганизации местной власти, когда мэр города может быть избран на прямых выборах, может быть избран из состава депутатов, да, и возглавить представительный орган, либо быть избран, значит, избран такой сити-менеджер, да, то есть который является наемным мэром, и возглавить администрацию. То есть вот существовало в законе сразу несколько форм, так скажем, самоорганизации местного самоуправления. Это было неплохо, потому что все территории разные. Постепенно стала выбираться только одна. Когда сити-менеджер, да, когда он назначается комиссией, в которой большинство членов назначается губернатором, когда губернатор является председателем этой комиссии. Потом стали, соответственно, повсеместно отменять выборность. И вот первая, так скажем, часть марлезонского балета по демонтажу местного самоуправления в России, она заключалась в отмене выборности и перехода в местном самоуправлении к фактическому назначению глав муниципалитетов со стороны губернаторов, да, вот, по там различной процедуре, но тем не менее это так. А вторая часть марлезонского балета, она начала реализовываться вот сейчас, в этом созыве Государственной Думы, с реформы, которую связывают с именами Клишеса и Крашенинникова, как авторов, хотя на самом деле там стоят за ними куда более влиятельные лица, значит, по отмене поселкового уровня местного управления и переходу в России к одноуровневому местному самоуправлению. То есть сейчас действующая модель позволяет ну, в каждом, грубо говоря, поселении иметь, ну, в зависимости от численности, иметь свой представительный орган, свою администрацию во главе с главой, да, депутатов своих. У нас получается, соответственно, есть депутаты поселковые, это бывшие сельсоветы, да, с советских времен, если смотреть, или волостное земство, если брать с времен временного правительства, да. Районный уровень – это райцентры, где тоже районная власть, представительный орган. И вот города, где, соответственно, тоже мэры, городские думы. То есть уровень городов и районов, и уровень поселений. Сейчас решили поселковый уровень ликвидировать и все полномочия передать на уровень только районов и городов, при этом ликвидировав часть из них как, ну, как бы вот, как административная mm-hmm. структура, присоединив одно к другому. И большая часть полномочий финансов от местного самоуправления будет перераспределяться в сторону губернаторов. Mm-hmm. Вот эти адепты, которые продвигают эту вот безумную, я скажу, идею, меня вот просто поражают своим цинизмом, потому что речь идет об эксперименте огромном, колоссальном, над огромнейшей страной России, над самой большой страной в мире. Я веду в Самарском университете курс истории местного самоуправления, как профессор кафедры российской истории, да, там доктор исторических наук. Это тема моих научных интересов и практических, потому что я работал в Самарской губернской думе председателем комитета по местному управлению. Сейчас я работаю заместителем председателя комитета Государственной думы по региональной политике местного управления. То есть являюсь автором там десятков научных работ, то есть по истории местного управления, по муниципальному праву, да, то есть там обладаю помимо исторического образования и ученой степени юридическим образованием. То есть скромно скажу, что я немножко разбираюсь в этой теме. Так вот я скажу, нигде в мире нету одноуровневой системы местного управления. Нигде, ни в одной стране мира. Везде два уровня или даже три уровня. Бог с ним, с этой выборностью. Ладно, хотите назначать мэров, глав районов, назначайте. Везде единороссы. Хорошо, пусть везде единороссы. Но вы зачем рушите-то эту саму систему? Вы каким образом будете приближать власть к народу, о чем бесконечно там говорит президент, да, на расстоянии вытянутой руки, там, как он говорил про местное управление, если вы ликвидируете поселковый уровень? Вот мне идут обращения, допустим, из Якутии. Огромное пространство. То есть там до райцентра, где будет находиться вот этот орган местного управления, сотни километров ехать. Недавно, вот буквально на днях, в Государственную Думу пришло письмо на имя Володина от главы Татарстана Миниханова. Резко негативное в отношении ликвидации поселкового уровня. Резко негативное. То есть идет вот такая реакция из регионов. Не везде, конечно, имеется смелость, как вот в Татарстане, заявить о наших правах. У нас вообще-то федеративное государство, да? То есть сейчас хотят всех под одну гребенку. Вот у меня путем изучения этой ситуации сложилось мнение, что вообще зачинщиками всей этой реформы по сворачиванию местного управления и ликвидации поселкового уровня являются москвичи и Подмосковье. Москва и Подмосковье, где сосредоточены основные капиталы, так скажем, наших олигархов, не самые большие триллионные бюджеты, да? Это все группа Воробьева, Шойгу, значит, соответственно, там Решетникова, то есть там других выходцев вот из Подмосковья, где-то там рядом и Москва, естественно, в которой тоже там свои представления, где давно уже поликвидировали поселковый уровень местного управления, причем это происходило в нарушении Конституции еще до принятия соответствующих поправок, которые вот упоминание поселкового уровня убрали. Не запретили, а просто убрали его и тем самым как бы дали простор вот править эту ситуацию. И это борьба за землю. То есть в Подмосковье огромная дорогая земля. И вот чтобы распоряжаться этой землей подмосковной, да, без каких-либо посредников даже и ну, как бы там других каких-то инстанций, без вот этих депутатишков, каких-нибудь там городишек подмосковных, да, мэров, там, райцентров, без вот этих, тем более, каких-то депутатов, каких-то поселковых советов, чтобы это прямо вот губернатор сидел и распоряжался вот этим всем, как бы вот этим всем богатой землей Подмосковья. Вот для этого нужно было все это ликвидировать. Поэтому здесь идет давно уже вот эта вот реформа по ликвидации поселкового уровня, перехода в одноуровневую систему, объединению городов, присоединение одного города к другому, то есть там и так далее, и так далее, и так далее. И в тех регионах, где побывали москвичи, да, то есть в руководстве, тот же Пермский край, где, по-моему, Решетников, вот этот министр экономического развития, который сейчас, так скажем, агитирует за вот эту реформу, тоже был губернатором, там тоже вот это все поликвидировали. Утешает одно, что в том проекте реформы, который сейчас вот, он был по таком подвешенном состоянии, но сейчас вот, говорят, до Нового года хотят принять, заложен сейчас, как говорят, 10-летний переходный период. Угу. Это говорит о том, что в тех регионах, где поумнее руководство, да, губернаторы и руководители субъектов, да, там, может быть, подвесят просто эту реформу, а там, может быть, что-то как-то поменяется в стране там, за 5-10 лет, и, может быть, ее вообще не нужно будет реализовывать. А это будет катастрофа. То есть это миллиарды рублей, которые перераспределяются в руки губернаторов, лишая их местного самоуправления. Это огромное количество людей, которые начинают, будут переводиться из одного там чиновничьей структуры муниципальной в другую государственную. А поскольку управлять они все равно этими заброшенными поселками, которые будут брошены без органов власти, не смогут, им придется сажать туда каких-то эмиссаров, которые ничего решать не смогут, люди будут идти наверх, и вся эта государственная система будет перегружена просто. Потому что местное самоуправление, его основной принцип – это решение вопросов местного значения на низовом уровне. Это принцип субсидиарности, передачи как можно большего количества полномочий на тот уровень, кого он касается. Россия в очередной раз, к сожалению, идет по пути слома местного самоуправления, действующей системы. Сначала в 17 году сломали земскую систему, потом в 91-93 сломали советскую систему. Сейчас ломают и ту муниципальную, которая была создана в 90-е годы. Все это, конечно, очень печально, потому что это на самом деле приведет к катастрофическим демографическим проблемам, проблемам расселения населения. Люди будут просто уезжать из тех населенных пунктов, из сел, поселков, малых городов, которые будут оставаться без органов власти, без решения вопросов на местах, будут переезжать в райцентры, в областные центры, в столичные города. Это будет приводить к дальнейшему обезлюживанию страны. На радость тем же самым толпам мигрантов, которые хотят, значит, по образному выражению, кстати, одного из авторов номинальных этой самой безумной реформы, сенатора Клишеса, жить не с нами, а вместо нас. Ага. Все это очень печально. Компартия борется. Я являюсь автором вот законопроектов, которые в Государственную Думу вносили с нашей фракции во главе с Геннадием Ильичем Зюгановым по тому, чтобы остановить все эти пагубные реформы хотя бы на период СВО. К сожалению, нас не слышат, но, может быть, тот огромный вал поправок, который к этому закону идет, вот эти письма, которые уже поступают от глав субъектов, может быть, что-то позволит каким-то образом это приостановить, эту реформу.
Ну, еще все это урезание местного самоуправления, выборные технологии, это все создает атмосферу не свободы в обществе, а в неволе, как мы видим, люди и не, значит, не воспроизводятся. Вот, и все это, вот это и есть, собственно, неустойчивость политической системы, которая только растет, о чем и предупреждал Зюганов. Воспримут это власть или нет, посмотрим. А вам желаю удачи, как всегда. Спасибо, Михаил Николаевич, за интересную беседу.
Будем бороться.
Да. С нами на красной линии был Михаил Матвеев, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, доктор исторических наук, вел программу «Политический обозреватель» Федор Бирюков. Друзья, смотрите и слушайте «Аврору» на всех площадках. Ссылки в описании к видео. Там же кнопка «Помощь Авроре», это всегда актуально. И подписывайтесь на телеграм-канал «Аврора». Там открытые комментарии, живая дискуссия, много интересной информации. Мир вам!